Главным политическим событием недели стали переговоры Рекса Тиллерсона с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Однако в соцсетях куда активнее обсуждали выступление в Совете Безопасности ООН Владимира Сафранкова, заместителя постоянного представителя России при ООН.
А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь? Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры не слушал.
Константин Добрынин.
Ну вот, откуда они его вытащили? Огненный полемист. Хорошо, хоть в глаз никому там не дал.
Алекс Григорьев.
Смотрите на экранах новый остросюжетный боевик «Дипломатия юрского периода» или «Пацан уполномочен заявить».
Твиттер «Экономика РФ».
«Не по масти я тебе, ты смотри в мои глаза, брось трепаться о судьбе», добавил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Сафранков.
Андрей Шумило.
Радио «Шансон» представляет новый суперсборник песен «В глаза смотри». Информационный спонсор МИД Российской Федерации. Для вас, лагерные романтики.
Появилось множество пародий. Выступление Сафранкова совместили, в частности, с начальным монологом фильма «Кровь и бетон», «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда», с блатным шансоном и так далее. Вот пародийное интервью, распространявшееся по телеграм-каналам.
«Есть ли в Совбезе ООН страны, которые нам симпатизируют? Среди ментов нет кентов. Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Владимир. День прошел. И ночь короче. Всем ворам спокойной ночи. Пусть приснится дом овечка, баба голая на печке, в водке таз, об амнистии указ».
Дмитрий Гудков.
«Безусловно, мне стоило заканчивать дипломатическую академию МИДа, чтобы сегодня увидеть вот этот хоп-мусорок в исполнении представителя России в Совете Безопасности ООН. Так и запишем. Вслед за юриспруденцией в список ненужных вещей в России отправилась дипломатия. Надеюсь, Сергей Лавров уже видел и смахнул скупую слезу, вспомнив свое робкое шепотом «дебилы». Победителю ученику от побежденного учителя».
Есть и мнение, что Владимир Сафранков – достойный представитель дипломатических традиций, тянущихся еще со времен СССР. Лев Рубинштейн.
Традиция – это почтенная, что и говорить. Достаточно вспомнить Никиту Сергеевича с его ботинком и Кузькиной матерью.
Другим кажется, что российская дипломатия деградирует. Антон Красовский.
Господи, а вы все Чуркина ругали. Говорю же вам, будет только хуже, лучше не будет точно.
Критики нашлись даже среди пропутинских комментаторов. Максим Соколов.
Да, Foreign Office способен остервенеть даже схемонаха инока, которым Сафранков к тому же и не является. Но одно из правил дипломатии гласит, что уязвлять партнера надо с изысканной вежливостью. История дипломатии показывает, что именно изысканные оскорбления – самые болезненные.
Но, может, именно такой стиль и соответствует нынешней России лучше всего, иронизируют другие комментаторы. Мария Слоним.
Даже хорошо, что он такой. Правильно. Как-то сразу становится ясно все про внешнюю политику России.
Доказательством тому восторженные отклики так называемых патриотов. Александр Гришин.
Сафранков крут по наглой англосаксонской морде.
Да и официальный Кремль дипломата поддержал. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что оскорбительными слова Сафранкова не были. Выступление полпреда создало новый контекст для обсуждения переговоров Путина с Тиллерсоном. Виктор Шендерович.
По поводу свежего наезда на британского представителя в ООН с репликой «Ты чего глаза отводишь?» Я бы на месте Путина и Ко, вспоминая старый анекдот, не теребунькал это место. Молиться они должны на ту часть западного истеблишмента, которая отводит от них глаза. Потому что когда Запад наведет глаза на резкость, мало не покажется.
Александр Морозов.
Невозможно же как-то деликатно на языке экспертных предположений обсуждать итоги визита Тиллерсона в Москву и могут ли быть какие-то подвижки. Поскольку все подвижки, вот они, выступление нового представителя России в Совете Безопасности ООН. Тут надо не предполагать, а просто отползать подальше от эпицентра.
В патриотическом сегменте Фейсбука, впрочем, обсуждение возможных стратегий так или иначе сводилось к тому, что с Вашингтоном России нужно вести себя максимально жестко. Эдуард Лимонов.
Владимира Владимировича Путина просто прошу с Тиллерсоном не встречаться. В США врезали нам ракетно-томагавковую пощечину. Если ваши советники беспринципны или втайне враждебны вам, то вот вам голос трудящегося из толпы народной. Не встречайтесь. Хватит с него министра Лаврова.
В том, что Путин встретится с Тиллерсоном, многие сомневались, но все-таки это случилось, и итоги этой встречи многих разочаровали. Федор Крашенинников.
Не похоже, чтобы до чего-то договорились.
Остап Кармоди.
Тиллерсон. Отношения США и России находятся на низшей точке. Отлично съездил.
Константин Эггерт.
Между нами только лед. Именно таким парафразом хита группы «Грибы» можно подытожить визит Рекса Тиллерсона в Москву.
К числу успехов, достигнутых на переговорах, многие комментаторы отнесли планы по созданию рабочей группы для стабилизации американо-российских отношений. Василий Гатов.
Визит Тиллерсона в той мере, в которой видно публично, вполне успешная тактическая работа со стороны Вашингтона. Путин принял госсекретаря, значит, было о чем говорить или было что выслушать. Спокойные и твердые короткие ответы Т. Рекса на пресс-конференции контрастировали с многословием Лаврова, который словно читает мои записки о холодной войне. Рабочая группа по согласованию нижней точки – правильный инструмент, важно, кто ее возглавит.
Многие не теряют надежды на потепление отношений России и США. Эрик Лобах.
По моему хитрому плану, на переговорах с Тиллерсоном не будет ничего. Еще рано. Летом будет прорыв на встрече с Трампом. А до того, как решительно объединиться, мы должны решительно размежеваться и даже для окружающих поругаться как следует.
Дональд Трамп вроде был бы и не против, но, как пишут комментаторы, его непредсказуемость может сыграть с Кремлем злую шутку. Максим Артемьев.
Трамп во всем копирует Рейгана. Тоже из шоу-бизнеса, тоже ненавистен прогрессивной публике, тоже наносит удары без ненужных рефлексий, как Рейган в свое время по Каддафи.
Так или иначе, нынешнее положение вещей грозит сдержаться надолго. Дмитрий Бавырин.
Прямое столкновение – это сильно навряд ли. Но перед нами маячит перспектива затяжного дипломатического кризиса в обстановке тяжелой информационной войны. Все то же самое, что при позднем Обаме. Но гораздо хуже, с меньшей степенью предсказуемости и с меньшим количеством денег.
В такой атмосфере усиление репрессий внутри страны – вполне ожидаемое событие. Задержание оппозиционера Вячеслава Мальцева, за которым пришли в четверг рано утром, выпили в дверь болгаркой, многие восприняли как привет из 1937 года. Олег Козырев.
Арест Мальцева и обыск по беспределу – все, как любят путинские силовики. Ночью без адвокатов, с угрозами, с липовыми понятыми.
Михаил Пожарский.
Мальцеву перед задержанием любезно разрешили попрощаться с дочерью. Вся Россия в одном кадре.
Александр Сотник.
Если посмотреть видео, это просто экскурсия в 1937-й. У следаков только Маузеров не хватало. Вопрос жены за кадром. Что же будет с ребенком? Надо бы адресовать всему населению.
Аркадий Бабченко.
Когда сидишь, ждешь ареста, больше всего боишься именно вот этого. Ни тюрьмы, ни растяжек у стенки, ни допросов. Хотя и это страшно. Но больше всего лично я боялся именно вот этого. Вламывание в твой дом каких-то вооруженных мужиков в масках в 4 утра. Мат, агрессия, кирзачи и дочь в пижаме, и вот это вот. Папа, я тебя люблю.
Другие оппозиционеры трактуют то, что случилось, как попытку их запугать. Алексей Навальный.
Вот в этом следователи разрешили Мальцеву проститься с ребенком вся мерзость путинской власти. Тянем тебя незаконно в камеру, но скажи нам спасибо, что разрешили тебе плачущую дочку обнять. Почему вообще Мальцев должен прощаться с ребенком? Почему его дверь пилят пилой? Он убил кого-то, он украл миллиарды из бюджета, он дал Медведеву взятку домом ценой в 5 миллиардов. Понятно, что это акт запугивания. Невозможно же арестовать сотни тысяч, вышедшие на акцию 26 марта. Невозможно и тысячи арестовать, да и сотни тоже. Значит, нужно действовать вот такими вот единичными, но показательно беспредельными арестами.
Разговоры об оттепели, которые велись еще недавно, теперь кажутся слегка неуместными. Твиттер Усы Пескова.
В Саратове задержан оппозиционер Мальцев. Его квартиру вскрыли болгаркой. Просто человек не хотел добровольно пускать в квартиру оттепель.
Мальцева посадили в самолет и отправили в Москву. Леонид Волков.
Из Саратова пишут, у Мальцева был сердечный приступ. Он не может говорить. В самолет его погрузили на носилках.
По сети разошлось фото оказания врачами помощи Мальцеву, но сопровождавших оппозиционера собровцев это не остановило. В Москве Мальцева обвинили в неповиновении полиции и отправили в суд по административному делу. При этом вечером в четверг стало известно об аресте на 2 месяца четверых якобы нападавших на полицию в Москве. Случившееся положило начало дискуссии о том, можно ли считать Мальцева настоящим оппозиционером. Твиттер-оператор Наоскопа.
Мальцев целый год очень убедительно рассказывал своим сектантам, как будет брать власть и как близка революция. Коктейли Молотова, баррикады, спецотряды. После первого же столкновения с суровой реальностью – сердечный приступ. Все же собирать деньги в Ютубе и готовиться к революции – вещи немного разного порядка.
Позиция по поводу Крыма не прибавила Мальцеву популярности у украинской аудитории и тех, кто с ней солидарен. Айдар Муждабаев.
Российский оппозиционер Мальцев говорил, что свое, украденный Крым, отдавать не надо. Крым наш надо вносить в список серьезных психических заболеваний. Симптомы многократно доказаны. Разрывает в головах причинно-следственную связь, доводит мозг до состояния ваты. А человека жалко.
Впрочем, и среди русских националистов свои Мальцева считают не все. Егор Просвирнин.
Мальцев и вся их тусовка за украинские провокаторы, но судить их за это и тем более доводить до сердечного приступа нельзя. Этих людей нужно немедленно отпустить, потому что нет такого закона, чтобы за мерзость и позор задерживать.
Некоторые, впрочем, согласны с телеграм-каналом Акити Лоб.
Одна из башен Кремля решила сдать своего Мурзилку Мальцева. Проект был красивый и необычный, но это уже отработанный материал.
Отвечает Мария Баронова.
Какой-то ужас с Мальцевым. То есть понятно, что фейсбуха какая-то вела его по приколу, чтобы поржать. А теперь решили, что пора. И все как-то жутко чисто по-человечески. То есть реально жутко. Судя по происходящему с Мальцевым, ничего хорошего прогнозировать не приходится. И позиция «ну и хрен с ними» кажется мне дико жестокой и бесчеловечной.
Андрей Разумовский.
В Саратове задержан Вячеслав Мальцев. Если через какое-то время Мальцев окажется на свободе и с нимбом мученика над головой продолжит обличать кровавый режим, а также призывать к революции, то версия о его гапонстве лично для меня подтвердится на 99%. Если же его реально закроют, то всю правую политтусовку можно будет поздравить с началом новой волны репрессий и приближением заветного начала конца.
Остап Кармоди.
Арестовывать Навального они пока боятся. Мало ли что последует. Решили потренироваться на Мальцеве.
Оставить блогеров в покое и заняться поиском террористов, призывает власти Екатерина Винокурова.
Скорее всего, просто идет раскрутка нового дела по следам массовой акции протеста. Потому что в России массовые акции протеста непременно должны, в логике охранителей, заканчиваться уголовными делами. Даже административные аресты и штрафы для сотен людей считаются недопустимо мягким шагом и признаком слабости.
Того, что протесты могут стать по-настоящему массовыми, когда на улицы выйдут не только люди либеральных взглядов, в Кремле больше всего и опасаются, считает Роман Попков.
Можно как угодно относиться ко взглядам и к политическим способностям Мальцева. Но абсолютно точно, задержание Мальцева и его соратников связаны с одним очень старым и очень глубоким страхом кремлевцев. Это страх построения врагами Кремля над идеологической коалицией, объединяющей совершенно разных людей, совершенно разные организации и совершенно разные флаги.
Кстати, об Алексее Навальном, который неоднократно говорил, что стремился бы построить такую коалицию. Алишер Усманов собрался подавать на него в суд. Поводом для недовольства одного из богатейших людей России стали упоминания о нем в медведевском расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Там, в частности, утверждалось, что Усманов пожертвовал якобы связанному с Медведевым фонду «Соцгоспроект» участок и дом на Рублевском шоссе стоимостью в 5 миллиардов рублей. Слова Усманова цитирует ТАСС.
«Навальный вводит людей в заблуждение, и его утверждение – клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы».
Навальный в ответ предсказуемо напоминает о судимости Усманова в советские времена.
О, Алишер Усманов, отсидевший 6 лет еще в Узбекской ССР, сообщает, что я преступник, и он подаст на меня заявление в органы.
В сети иронизируют. Николай Травкин.
15 суток сидел Навальный и голову ломал, как же придумать, чтобы интерес к его киношедевру не угасал. Ютуб, Фейсбук, остальные соцсети отработали по полной. К 20 миллионам количество просмотров подошло. В кинотеатры вряд ли прокатчики Димона возьмут. Да и Эрнст с Добродеевым что-то не звонят за разрешением увеличить свою аудиторию прокруткой в прайм-тайм нашумевшего детектива про удавшуюся жизнь одной уточки. Тут Алексея и ударило в голову. А ведь широкая известность и всенародная узнаваемость поперла ему только с началом судебных процессов. Вот бы найти влиятельного персонажа и с его помощью запускать цепочку открытых судебных заседаний, где просмотр фильма был бы обязательным и со стороны обвинения, и со стороны защиты. И хорошо бы полным циклом. Начать с райсуда, да хоть и Басманного, потом Мосгорсуд, Верховный суд и, вишенкой на торте, Европейский суд. Не успел помечтать и на тебе. Нашелся добрый человек в Швейцарии, пообещал помочь.
Есть мнение, что Усманов действует по просьбе или по приказу Дмитрия Медведева. Твиттер «Пермский пионер».
Димон заказал Усманову Навального. Запасаемся попкорном.
Ирек Муртазин.
Когда Медведев ответил Навальному, это выглядело нелепо и забавно. Похоже, что Усманов решил вытеснить премьер-министра с пьедестала чемпионства по нелепости. Во всяком случае, именно эта мысль невольно приходит в голову, когда узнаешь, что миллиардер решил подать в суд на Навального за клевету. Какая-то запоздалая решимость. Чего так долго ждал-то? Или получил команду? От кого? Неужто Медведев потребовал?
Есть мнение, что если потребовал, то ошибся. Кирилл Шулика.
Очень хорошая новость, ибо оценку расследованию Навального даст суд. Сколько же вопросов, заседаний? Тут результат и тот не важен. Собственно, по медведевскому расследованию это самая лучшая новость.
Алексей Венедиктов.
Публичное судебное разбирательство в судах России, затем с большой долей вероятности в Европейском суде по правам человека, а затем и в швейцарском суде, где Алишер Бурханович является налоговым резидентом, зафиксирует в протоколах и решениях суда многочисленные действия друзей Дмитрия Анатольевича. И кто же вам, Алишер Усманов, посоветовал такое? Кто же вас и Медведева так не любит? Ведь все судебные протоколы, которые не горят, это, как говаривают одесские тещи, на потом.
Георгий Албуров.
Очень надеюсь, Усманов дойдет до суда и подаст свое заявление, а пока можно пованговать, как это будет. Абсолютно уверен, что Алишер Бурханович не подаст в суд по поводу эпизода с дарением усадьбы на Рублевке, той самой, что за 5 миллиардов рублей, по двум причинам. Во-первых, дарение было, у нас документ есть. Во-вторых, придется уже в суде поднимать тему связи Медведева и многочисленных фондов, в которые держат его дворцы. А будущее следующее. Усманов подаст в суд по поводу утверждений типа «жулик Усманов», «олигарх Усманов» и так далее. И никакого Медведева там не будет. Суд, естественно, выиграет. Ну, просто потому, что у Навального невозможно в российском суде не выиграть. После чего Соловьёвы, Киселёвы будут пускать слюни и говорить, что расследование про Медведева – туфта, потому что Навальный суд проиграл.
Многие уже злорадствуют, предвидя поражение Навального в суде. Артём Варкулевич.
Будет знать, как на Алишера Бурхановича гнать.
Максим Каноненко.
Я вот что думаю. Алишер Бурханович – успешный инвестор. Он всегда чует, где деньги. Какой элегантный способ избавить Навального от собранных им триллиардов.
Впрочем, если в исходе процесса мало кто сомневается, то медийный эффект от него может оказаться несколько иным. Сергей Доренко.
Усманов засудит Навального, и медийная победа будет одержана. Навальным 81%, Усмановым 19%. Опрос слушателей, говорит Москва по телефону.
Казахстан не часто становится темой нашего обзора, но на этой неделе все иначе. Казахский язык переходит на латинскую графику. До конца этого года должен быть создан новый казахский алфавит, а в 2018 году начнется создание учебников и подготовка педагогов. Разумеется, новость воспринимается исключительно в политическом, а не лингвистическом ключе. Твиттер РБ головного мозга.
Казахстан официально переходит с кириллицы на латинку. Казахо-бандеровцы какие-то.
Остап Кармоди.
Казахстан отказывается от кириллического алфавита. Это уж я даже не знаю, куда нож. В глотку, вероятно.
Александр Сотник.
Еще один брат ударил по русскому миру.
Николай Травкин.
Сколько совместных союзов и объединений насоздавали, в прекрасное общее будущее всматривались. А он с кириллицы на латиницу переходит.
Станислав Белковский.
Евразийская интеграция крепчает, как и следовало ожидать.
Михаил Виноградов.
Ждем законопроекта об уголовной ответственности за пропаганду перехода на латиницу.
Шутки шутками, но один из сегментов российской благосферы прямо негодует. Александр Шахматов.
Предатели-казахи переходят на латиницу. Русские их сохранили, как кочевников племя, дали землю, а они плюют в душу великой России.
Борис Иконников.
Это полная утрата национальной идентичности. Это шаг в пропасть западного мышления, и, в конце концов, это начало конца нации казахов.
Юрий Пронько.
Назарбаев очень серьезно разочаровал. Необходимо пересматривать российский подход на постсоветском пространстве.
Ярослав Белоусов.
Пока Путин грозится не допустить цветных революций в России и странах ОДКБ, по факту и в Белоруссии, и в Казахстане, где начался переход с кириллицы на латиницу, идут процессы по своим последствиям куда более значительные, чем цветные революции. Идет банальная подмена борьбы с геополитической переориентацией государства и формированием русофобской политики на борьбу с протестами как таковыми, причем вне зависимости от их генезиса. Таким образом, потенциальные выступления русских в Казахстане и Белоруссии априори будут считаться в Кремле цветной революцией. Умственная импотенция не понимать, что сильнее всего от России дистанцируются усвоившие азы советской школы национальной политики бывшие номенклатурные руководители.
Михаил Делягин.
Для России это ужасная новость, так как азбука прямо участвует в формировании культурных кодов, и перевод языка на латиницу означает «культурный уход на Запад». Строго говоря, это очень четкое и внятное выражение отношения нынешнего руководства Казахстана к Евразийскому экономическому союзу и в целом к интеграции с Россией. У нас хотят получать доходы от сотрудничества, но будущее Казахстана и казахского народа, а также всех остальных народов, у которых может быть будущее в этой стране, совершенно однозначно связывается с Западом. И винить в этом выборе Назарбаева нелепо. Он заботится о своей стране и своем народе, и как носитель степной и советской культур он четко видит неадекватность и слабость современного российского государства.
Кое-кто предлагает и русский язык перевести на латиницу, чего мелочиться. Константин Крылов.
На латиницу перейдут абсолютно все, включая, я думаю, и болгар. Потому что дураков нет. Из пыльного, вонючего угла сбежать в настоящий мир к бесконечному сиянию Запада – это более чем естественно. Мы останемся со своей убогенькой кириллицей одни, если вообще сохранимся.
Но существует и мнение, что власти Казахстана сильно рискуют. Твиттер «Серый кардинал».
Казахстан перейдет с кириллицы на латиницу. Путин. Нурсултан, а ты знаешь, что зеленые человечки могут прийти бороться с латиницей?